Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить, рассказывать об иконах Пресвятой Богородицы. И сегодня рассказ пойдет о старорусской иконе Божьей Матери. Вот почему она так называется, начнем с этого.
Старорусская икона Пресвятой Богородицы, этот образ, он называется потому, что первоначально долгое время эта икона находилась в городе Старая Русса. Ну и, в общем-то, и сейчас тоже находится там же. Старая Русса — это Новгородская область, это древняя русская земля, Старая Русса, и сейчас этот город, которому больше тысяча лет вот исполнилось. По преданию, эта икона была принесена греками из Олиополя или Ольвии.
Это в Старую же Руссу она и
была принесена.
Была
перенесена.
То есть... И здесь пребывала до 17 века. И вот события, какие происходили в 17 веке. В 1655 году, когда города Старая Русса и Тихвин были опустошены моровым поветрием, одному благоговейному мужу в видении было открыто, что поветрие прекратится, если в Старую Руссу будет принесена Тихвинская икона Божьей Матери, а в Тихвин – Старорусская. Ну и вот рассказ об этом видении распространился в народе, и старорусская икона была перенесена в Тихвин, а копия Тихвинской в Старую Руссу, после чего как раз все бедствия и прекратились. Вот такова была история в 17 веке.
Да. Самое начало-то вообще и неизвестно, откуда пришла там.
Ну, вот из Греции.
Из Греции, а там еще как-то, видимо, вот, то есть образ древний.
А где написан, кем где, написан,
что,
неизвестно.
Нам совершенно это неизвестно. Вот, известно, что она, в общем-то, достаточно большая по размерам.
Большая?
Да, большая по размерам икона. Даже больше, чем вот обыкновенно. И тогда, и в старые времена, то есть еще до революции, и сейчас ее носят в крестный ход, по крестным ходам она именно в пределах новгородской епархии совершаются крестные ходы, она там вот тоже бывает носима, это чудотворный икон, и говорится о моровой язве именно. Таким образом, моровая язва прекратилась.
Вот это чудеса с этого начались, да?
Да, с этого начались чудеса. Ну и вот, и после этого она долгое время находилась в Тихвине.
Все-таки они не отдали тихвинцы,
да, тихвинцы
этой
не...
иконы.
Ну, спустя долгое время сами...
Но
рушане,
сразу они не отдали.
Да, сразу не отдали. Сами рушане, как их называют, они долго просили и требовали даже, чтобы вернули икону. Тем более, что взамен-то пришла копия Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Вот. Ну и, в общем-то, жители Тихвина не хотели возвращать. Они даже... разрешили снять только копию со старорусской иконы.
Только копию.
Копию, да.
И... Вот старорусская икона оставалась в Тихвине 200 лет. И только в 1888 году, в сентябре, была возвращена в Старую Руссу и поставлена в соборе городского Преображенского мужского монастыря. Видите,
тут
вернулась,
да,
через 200 лет.
А, да, Валентина Федоровна, смотрите, тут даже пока еще в 1788 году это только копия еще.
1800.
А в 1800 уже сама она была возвращена по указу Священного Синода Русской Церкви возвращена. И, конечно, она была очень торжественно и радостно встречена всеми жителями. И вот таким образом сама по себе икона эта, день ее празднования, чествования приходится именно на 4 мая или это 17 мая,
да,
по светскому календарю, да, это то есть тогда, когда прекращается вот эта моровая язва, о которой мы сейчас говорили. Ну и вторая дата ее чествования приходится на 17 сентября или по гражданском календаре это 1 октября, то есть тогда, когда она снова была возвращена в Старую Руссу.
Угу.
Вот, и вот такая вот икона.
Вот такая икона, вот ее немножко описание, да,
угу.
Как она выглядит.
Ну, во-первых, она больших размеров, как мы уже говорили.
У меня... А лик-то вот непосредственно, и Божьей Матери,
а
и младенца.
Непосредственно. Лик непосредственно.
Удивительный он, угу. Да,
такой как вот свидетельствуют
красоты.
Исследователи,
ну,
иконы
это вот исследователи,
и писатель
знаете,
чудес.
Она ведь оказалась в Русском музее в Санкт-Петербурге угу. После 17-го года, и вот расчищена была она от более поздних наслоений, и открылся удивительный древний лик Богородицы с тонкими чертами, огромными печальными глазами. Она прижимает к себе Богомладенца, лик которого сияет светом у ее темной щеки.
Угу.
«Ибо свет родила Пресвятая Дева в исполненный греха мир». И лик, вот как раз Христа, он в полупрофиль, поражает необыкновенной выразительностью глаз. Воистину, всевидящее око Господне взирает на молитвенника с этой иконы.
Да,
и вот так вот описывается ее содержание, этой иконы.
Ну вот смотрите, говорится о этой иконе, что тип иконы относится как бы вот к двум типам икон Пресвятой Богородицы. Это, во-первых, умиление, то есть это связано именно с молитвой, то есть... Как по описанию сейчас вы сказали, само взирание на образ вызывает такое молитвенное настроение у человека, прибегающего к Пресвятой Богородице, во-первых. Ну и во-вторых, это то, что Матерь Божия является путеводительницей в нашей жизни здесь, на пути нашего спасения. Ну также вот смотрите, мы сказали, что икона... больших размеров. Посмотрите, вот если в современной метрической системе, то 260 сантиметров в высоту.
Ого.
Вот, и, значит, это 190 в ширину.
Огромная
такая
икона.
Огромная,
она
большая
икона. Она не просто
икона.
Большая, она огромная икона. Да,
да, огромная, большая икона.
Ну, что вот можно рассказать, с какими событиями связан этот лик? Ну, в смысле, что происходило около этой иконы, может быть, какие-то истории существуют, да?
Да, и вот есть история такая, рассказывает вот одна женщина, что из поколения в поколение передается история об изображении на иконе образом младенца на руках матери. Когда вот в очередной раз тихвинцы доставили список иконы в Руссу, ну тогда, когда была вот эта вот тяжба, когда вот просили рушане стали... громко возмущаться, что вот
не возвращают тихвинцы, да?
Громко возмущаться, не та икона, не наша, вроде того, что принесли список из Тихвина. И здесь произошло чудо, младенец на глазах у всех отвернулся от матери, и как бы желая сойти с ее рук. И вот страх надолго охватил православных рушан. Господь был опечален.
И, что не принимает эту
да,
икону.
Что не принимает эту икону, как бы вот, опечален, огорчен, и вот даже отвернулся, и вот посмотрите вот этот образ.
Как раз, вот. Ах, да, о, как интересно, вот, старорусская икона Божьей Матери.
То есть существует два вида.
И он так пригорюнился, ручку так приложил к щеке и отвернулся, да, от матери.
Да, такое вот. Это, конечно, потрясло. То есть два вида вот таких икон, вот такие вот чудеса совершаются. Ну и дальше. Чудотворная икона хранилась в Спасо-Преображенском монастыре до прихода к власти большевиков в Спасо-Преображенском монастыре. И когда вот этот монастырь был разорен...
Это наше уже в советское время?
Да, в советское время был разорен. Ее передали в Краеведческий музей. Во время немецкой оккупации в августе 1941 года древняя святыня исчезла из Старой Руссы. Вот эта вот древняя святыня. То есть это вот самая древняя, это вот... Угу. Которая еще в Тихвине была. А ныне в Старорусском храме, вот в Старой Руси, в храме святого Георгия Победоносца, построен в начале 15-го столетия, пребывает чтимый список чудотворной иконы Божьей Матери. Как раз вот именно вот этот вот, где вот Богомладенец вот так вот отвернулся.
Угу.
Ну и что еще нужно сказать?
То есть тот, значит, первоначальный образ не нашли?
Да, вот первоначальный образ, он сейчас исчез.
Исчез.
Вот уже в советское
его
время.
Нет. Ага. Да. Нет, так подождите, он же был передан в Русский музей.
Ну, тут видите, вот или... разные сведения. Вот,
да?
Да. И в Старой Руси это вот того образа, который был первоначально, и вот в этом, в Тихвине, в общем-то, неизвестно сейчас, где он находится.
Угу.
Причем надо сказать, что сама икона, списки с этой иконы старорусской, они пребывают во многих храмах Новгородской епархии, особенно в пределах Старой Руссы, в разных местечках и селах, там вот в храмах.
То есть она распространена именно,
да, очень распространена
в этом, в Новгородской епархии, да?
В Новгородской епархии, да, и вот о таких местечках, как Горостынь, например, или еще кроме этого, это Борисово, это как раз те места, где подписывался мирный договор между новгородцами и Москвой, когда вот была битва на реке Шелони, и возникала опасность, что Новгород уйдет куда-то на запад, к Литве отойдет. И надо сказать, новгородцы тоже очень молились и потерпели поражение, и спасение было все-таки в том направлении, что Русь объединялась во главе с Москвой, и возникало единое русское государство, это при Иване III вот происходило. Вот, и вот эта икона, она тоже вот и в этих местечках, и там вот очень такая древняя наша русская земля, и с иконой, с этой тоже связано очень много, с объединением русских земель, с укреплением единого русского государства.
То есть получается, что как бы Божья Матерь, она все-таки способствовала укреплению, да?
Да, способствовала.
Объединению новгородской земли с московской.
Да. Ну, причем еще вот чтимые иконы, вот, например, в 1946 года находится икона вот эта вот старорусская в храме Святого Георгия. И
так
почитается,
же,
да,
там,
в Старой Руссе,
да.
Еще один чтимый список говорится вот в сведениях о иконе, старорусской иконе, до недавних пор находился в одной из самых живописных мест Новгородчины, в селе Коростынь на берегу Ильмень озера. Он был главной святыней храма Успения Божьей Матери, построен знаменитым итальянским зодчим Гаэтано Киовери. Летом 2007 года святыня была утрачена, церковь ограбили. То есть вот один из списков, и в числе прочих икон похитили мироточивый список старорусской иконы Божьей Матери. И говорится о том, что следы на полу храма свидетельствуют о том, что икону тащили волоком даже, волоком легко вниз. И дальше приводятся слова в этих сведениях о Федора Михайловича Достоевского, который, в общем-то, вот жил в Старой Руси.
Тоже. Жил в Старой Руси.
Да, жил, писал свои произведения, скажем, братьев Карамазовых. И вот Федор Михайлович...
там, на новгородской земле жил?
Да, 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 тоже было такое. Федор Михайлович Достоевский писал, что атеист не может быть русским, как бы так сказал. И долгие годы вот он как раз жил в Старой Руси и писал, как я сказал, уже братьев Карамазовых, и часто молился перед старорусской иконой Пресвятой Богородицы. Об этом надо сказать. Ну и, в общем-то, вот, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна приходилось размышлять вот об этой иконе, о тех событиях, которые связаны с этой иконой. Мы говорили о том, что икона, молитва перед этой иконой, молитва перед Пресвятой Богородицей, она помогла избавиться от моровой язвы.
Ну да.
От моровой язвы.
Это 16 век.
Да, но самая, наверное, страшная моровая язва, это, наверное, та, которая... постигла нашу страну в советские годы, и сейчас в полной мере, может быть, тоже существует вот очень много опасностей, соблазнов. Посмотрите, мы же знаем, как развивалась наша страна во времена, особенно последнего нашего государя, святого царя Николая II, как росло число населения, самый главный показатель – быстрого развития.
Благополучие.
Благополучие, да,
так, страны
нашей
даже,
страны, да.
Угу.
А потом, что постигло нашу страну, мы знаем, это же ведь убыль населения какая была, и,
ну,
и до сих пор ведь это существует, можно сказать, как моровая язва. Вот. И в основе вот этого вот мора, она, ну вот, кажется, на наш взгляд, это является то, что вот этот вот атеизм, о котором говорил Федор Михайлович Достоевский, отрицание Господа, отрицание веры, отрицание церкви вообще, вот, в основе всего этого. То есть нам-то нужно это все иметь в виду, как-то учиться на уроках прошлого И чтобы не допустить вот именно вот этого впредь, потому что и сейчас ведь тоже ведь опасность возникает такая, что вот отрицание Бога, отрицание веры, отрицание наших духовных основ происходит.
Но оно так, не такое явное, как не это такое. Было, допустим, после 17-го года. Ну, такое скрытое, я бы сказала, такое явление.
Ну, может идет, быть, и открытое.
Да. Ну, это нам неведомо.
Вот что, вот посмотреть, если вот на эти все процессы приходится сталкиваться с атеизмом. И раньше, и сейчас, собственно, атеизм, само слово, это как бы отрицание, телос mm-hmm. — это Бог, а это отрицание Бога. И вот бывает, сталкиваешься с людьми, которые вот именно такой настроенности, оказывается часто, что они, бывает, отрицают не столько Бога, сколько веру окружающих людей. У них какой-то тоже своеобразный поиск Бога, может быть, и неосознанный даже.
Uh-huh.
И размышляя об этом, думаешь о том, как же все-таки нужно быть осторожным в воспитании нашего подрастающего молодого поколения, которое мы можем толкнуть тоже вот именно по этому пути uh-huh. отрицания веры окружающих людей, как нужно uh-huh. внимательно к ним относиться. Как-то, помните, мы говорили тоже об одной из икон Пресвятой Богородицы, что обычно на богослужении, значит, даже в Великий пост людей было немного, а тогда, когда решили собраться для изъятия церковных ценностей, власти там уже богоборческие, ну, как бы назначили срок, то пришло очень много людей, и обычно вот такое вот у нас стремление именно биться за или против, стенка на стенку, и желающих посмотреть, как это будет, то, кого тоже mm-hmm. очень много оказывается.
Mm-hmm. Просто вот, такие наблюдатели, сторонние.
Да,
такие,
да, или сторонние, или сами бьются друг с другом.
Просто, либо просто какой-то интерес такой проявляют. Да. Да?
Брат, как сражается брат с братом.
Да, да, да.
Вот в этом...
Какой-то то есть нездоровый такой
нездоровый интерес. Такой вот интерес. Поэтому как нам нужно сейчас, братья и сестры, все-таки молиться о своих сродниках, о своих близких, которые
о детях,
которые живут рядом с нами. И как хорошо, вот мы говорили, что эта чудотворная икона, она вот и в наши времена участвует в крестных ходах. И у нас тоже многолюдные крестные ходы осуществляются в царском крестном ходе, как было радостно видеть, да, в царские дни, как вместе с нами прошел святейший патриарх Кирилл.
Mm-hmm.
Вот эта вот радость, вот это вот участие все, несмотря на свой уже солидный возраст,
да,
вот,
скажем так.
Все-таки радость.
Ну, 22 километра пройти, это
да,
не так просто.
Конечно.
От храма на крови до
да.
Ганиной ямы. Mm-hmm.
И причем, что еще интересно, вот пришлось наблюдать, в крестном ходе участвуют люди самых разных взглядов.
И возрастов.
Молитвы поются совершенно разные. Даже, может быть, не совсем в церковном смысле такие вот, как бы выверенные или что.
Канонические, что ли.
Но просто радует, что люди идут вместе, что они находятся в лоне церкви. Вот это вот
что
соблазн.
Они стремятся к единству, да, батюшка?
То есть вот этот вот соблазн, противоборство такое вот, когда начинает сражаться одна группа против другой, он как-то преодолевается.
Uh-huh.
Вот. А в церкви это же и молитва, это же uh-huh. и таинство,
uh-huh.
это и исповедь, и причащение, то есть возможность как-то... Люди ведь меняют свои взгляды. Вот, uh-huh. если они видят, что что-то не так, то вот что означает такая вот эта вот молитва. Вот это очень радует все-таки, что мы вместе.
А вот вы еще упоминали такой случай, что буквально перед отречением Николай II, император Николай II, он молился перед этим образом.
Да.
Как это происходило, как это было?
А
тоже
вот...
интересный такой, я считаю, что такой важный
да.
момент.
Очень важный момент, да.
Важный момент был, да?
Да. Дело все в том, что в Старой Руси на вокзале в старые времена находилась часовня святителя Николая Чудотворца. И в этой часовне пребывала икона, список со старорусской иконой Пресвятой
вот
Богородицы.
С этой самой иконы.
Да. Ну и, в общем-то...
А ведь там проходили действия, да?
Да, там происходили действия.
Военные там тоже.
Да. Ну, там не то, что военные действия,
а
просто там...
армия просто находилась.
Да, армия находилась. Угу. Государь Николай II, по всей видимости, хорошо был знаком с этой иконой, поскольку нам известно, как государиня Александра Федоровна, она паломничала в Новгород, и там она встречалась со старицей в Десятинном монастыре, и эта старица возвестила государыне о том, что ей предстоит вот такой вот очень тяжелый крест, предречено было. Ну, многие же об этом говорили еще и по Саровских торжествам, мы помним,
да,
еще
да,
там
да.
где-то вот...
Пророчество Саровское.
Да, пророчество. И, конечно, государыня вот знала этот образ тоже, и, в общем-то, был снят список с этого образа, и государю был преподнесен. И, в общем-то, государь в 1917 году уже события склалось таким образом, что Россия лишалась и монарха, и монархии, по сути дела, к этому
шла.
Но
он молился перед этим образом,
да?
Да, где-то вот буквально накануне вот...
Накануне.
Отречения.
Вот, то есть, когда вот пришлось ему сложить вот бремя царской власти, и молился он как раз 1 марта. Причем там...
По старому стилю,
да,
я думаю.
По старому стилю, да. Была остановка на станции Старая Русса, и государь вышел, проследовал в часовню, молился. Там были и монахини, которые следили за этой часовней, за молитвой, за всем, за внешним также устройством, за всем, всем этим молился. Он там помолился, и в одной из статей рассказывается... Там местные краеведы, и священники, и просто люди, ученые, значит, они это исследуют все. И вот они говорят, что это была последняя осанна уходящему императору, пропета, как бы вот. Последнее было приветствие русского народа в его представителях, живших в Старой Руси, служивших
царю.
Да, царю. А следующая станция, это была уже станция Дно, на которой вот... Произошло все, что...
И отречение, в том числе,
государь
подписал.
Уж, да. Ну, как подписал, тоже, видите, по-разному сейчас уже говорят. Но единственное, ясно, что именно 2 марта была явлена державная икона Пресвятой Богородицы. И, видимо, государь Николай II был утешен Матерью Божией. И, по сути дела, он передал... регалии царской власти именно Пресвятой Богородице. То есть то, что должен был земной царь сделать, он сделал. Причем максимально хорошо это он сделал. Он много стремился о благочестии нашего народа прежде всего. Он много сделал для благосостояния нашего народа.
Требовалось. Для развития страны, да. Для народа.
Да.
И какая-то вот еще была фраза, вы говорили, последняя, да. Что я...
Да, его же обвиняли, что вот он держится и охраняет самодержавную власть, что вот он так вот поступает, а государь сказал, что я берег не самодержавную власть, я берег Россию. То есть вот он о чем печалился. А дальше уже в основном народ, конечно, уже шел по тому пути, что уже самодержавия не будет. То есть уже как-то вот в основном народ как-то уже был настроен против даже самодержавной власти.
Ну вот
сам
видите,
по себе.
Как вот такое явление очень интересное, когда вроде, по сути дела, все время самодержавная власть была в России, а потом народ в раз, так сказать, отрекается от этой самодержавной власти.
Не,
значит, что-то происходит,
да, что-то произошло
в сознании,
вот, в сознании людей,
да? Людей.
И государь уже был просто не в силах изменить. Он то, что нужно было, он сделал, он исполнил свою высокую миссию, роль в жизни нашего русского общества. Сейчас это мог сделать только сам Господь, Пресвятая Богородица, которая взяла на себя бремя вот этой царской власти, и видимым образом это было явление вот державной иконы Пресвятой Богородицы. Причем интересно, дорогие радиослушатели, то, что мы знаем по Афону, что, скажем, были в монастырях афонских, то есть были разногласия по поводу избрания игумена, вот, по поводу избрания игумена, и оказывалось так, что игуменей изволила быть сама Пресвятая Богородица. То есть и у нас тоже, видимо, вот так же то, что бремя царской власти изволила нести Пресвятая Богородица.
Что царь был отстранен, как бы, а власть взяла такую вот духовную власть и заботу о России взяла на себя Пресвятая Богородица. Заботу.
И до сих пор она несет Матерь Божия.
Покровительствует.
Покровительствует, предстательствует о нас пред Господом нашим. Такие вот интересные события, связанные вот именно
с этим образом.
С этим образом.
Старорусской
иконой Пресвятой
Божией,
Богородицы.
Божией Матери, да.
Может быть, еще сказать? Хотелось бы, видимо, прочитать молитву перед этой иконой.
Давайте,
удивительной иконы.
Заканчивая нашу беседу, все-таки почитаем молитву перед иконой Божией Матери, старорусская.
А молитва вот такая. Посмотрите, когда мы будем читать, то можно здесь вставлять свои имена. «О всемилостивая Госпожа Дева, Владычица Богородица, Царица Небесная, Ты Рождеством Своим спасла род человеческий от вечного мучительства дьявола, ибо от Тебя родился Христос, Спаситель наш, призри своим милостивым милосердием на меня, лишенного милости Божией и благодати, и сходатайствуй Матерним Своим дерзновением и Твоими молитвами у Сына Твоего, Христа Бога нашего, дабы не спослал благодать Свою свыше на меня, погибающего. О, преблагословенная, Ты надежда ненадежных, Ты отчаянных спасения, да не порадуется враг о душе моей. Аминь».
Хорошая молитва, замечательный такой образ, да?
Да.
Ну что ж, заканчиваем нашу беседу, отец Георгий. Я напоминаю, что сегодня в ней принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Отец Георгий, спасибо вам большое за рассказ об этой иконе. Всего вам доброго. Приходите к нам еще.
Спасибо вас всех, Господь, дорогие братья и сестры, Валентина Федоровна. До свидания.